Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Как всегда, в подкасте мы расскажем вам о том, что происходит на территории самой Украины, каковы обстрелы, как развиваются боевые действия, как на все это реагирует мир. Естественно, начнем мы с страшной трагедии, которая произошла в эти выходные, удара российскими ракетами по городу Днепр. Леша, привет. Расскажи, пожалуйста, все, что известно на нынешний момент.
Данила, привет. Весь мир облетели кадры страшной трагедии в Днепре. По последним данным, число погибших от российского ракетного удара в Днепре достигло 40 человек, среди них трое детей. При этом как минимум 30 человек числятся пропавшими без вести. По меньшей мере 75 человек, среди них 14 детей, получили ранения. Такие данные приводят городские власти. Я напомню, что на месте трагедии сейчас продолжается разбор завалов, но, учитывая какой холод сейчас в Днепре, украинские власти подчеркивают, что шансы найти еще кого-то живым среди обломков невелики. Многие аналитики уже называют это очередным военным преступлением России. СБУ назвала имена шестерых российских военных, которых считают причастными к удару по многоэтажке в Днепре. Поступает первая международная реакция. В ЕС осудили ракетный удар по многоэтажке и сейчас на данный момент обсуждают свой ответ на это. Об этом заявил представитель ЕС Петер Стана. Его цитирует «Европейская правда». Он назвал удар жестокой, бесчеловечной атакой и еще одним примером того, как путинский режим продолжает разжигать этот конфликт и нацеливается на мирных жителей. После того, как Россия решила бить по критической инфраструктуре, таким образом затрудняя то, как украинцы переживают эту зиму. И это еще один признак того, что режим желает эскалации и не делает никаких шагов по деэскалации, заявили в Евросоюзе.
Ну, надо сказать, что, конечно, и сам президент Украины Владимир Зеленский все это время реагировал на произошедшее, и вчера он обратился к россиянам на русском языке. Он во время своего выступления по итогам 326-го дня войны, он перешел с украинского на русский и сказал про трусливое молчание россиян. Я сейчас хочу процитировать Зеленского. «Я хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже нескольких слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами». Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, вас некому будет защищать. Это заявил Зеленский. Сильные очень слова. И, конечно же, тут стоит вспомнить, что бомбардировки и обстрелы российских городов российской армией были еще 20 лет назад. После этого российские власти только увеличивали жестокость. Мы видели ее следы в Сирии, мы видели ее следы в Грузии. И теперь мы видим, какие страшные удары Россия наносит по украинским мирным жителям. При этом они, конечно, отрицаются Кремлем полностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что, как всегда, российские войска не бьют по жилой и социальной инфраструктуре. Его попросили прокомментировать произошедшее. Ну и он выдал свою постоянную формулу, фактически повторил себя. «Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры». Но здесь он, правда, сделал такую невнятную ссылку на противоречивые подчас заявления представителей украинской стороны. Он сказал: «Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны». Действительно, Алексей Арестович что-то такое говорил, потом пытался это отрицать, но так или иначе очевидно, что это результат ракетного удара в результате российской войны против Украины, в результате агрессивной войны, и, конечно же, этих жертв мирных жителей просто не было бы, бы, если бы Россия не вела эту войну?
Да, безусловно. Ну, на данный момент официальная позиция украинских властей заключается в том, что эта российская ракета попала в жилой дом, а не произошло в результате действий ПВО. В частности, об этом в интервью «Настоящему времени» заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он сказал, что на данный момент у украинской ПВО нет возможности сбивать российские ракеты типа Х-22, а именно эта ракета попала в многоэтажку. Он сказал, что эта ракета летит со скоростью 4000 км в час, и, по его словам, у сил противовоздушной обороны Украины нет возможности захватить эту цель и сбить ее. И в то же время он отметил, что ранее Украина сама имела на вооружении ракеты типа Х-22, однако часть из них была передана России в виде оплаты долгов за газ, а часть утилизирована.
Расскажи, пожалуйста, что известно еще о ходе боевых действий? Есть ли какая-то сводка у тебя?
Да, Данил, в настоящий момент самая тяжелая ситуация на востоке Украины. Там продолжаются бои сразу по нескольким направлениям. По данным Минобороны страны, которая цитирует РБК Украины, российские войска пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион. Россияне штурмуют позиции ВСУ в Солидаре, Угледаре, в районе Бахмута, Авдеевке. В то же время активные бои идут в Луганской области. Сообщается, что украинские военные атакуют войска РФ в направлении Кременной. На других участках фронта пока без изменений, но при этом российские войска обстреливают прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской областях и по всей линии фронта на востоке Украины. В частности, сообщается, что в Херсоне была обстреляна городская больница, здание Красного Креста, центр реабилитации детей с инвалидностью, судостроительный завод, а также были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры и по жилым домам. 3 человека погибло, 14 ранено. В Запорожской области есть пострадавшие от взрыва ракеты, которая была выпущена из комплекса С-300 и упала в паре метров от жилой пятиэтажки. В результате страдали 9 человек, выгорело несколько квартир. А всего, по последним данным ООН, которые были озвучены в понедельник, в Украине убито более 7 тысяч гражданских лиц. При этом, по данным генпрокурора Украины, из них 455 детей, еще около 1000 детей получили ранения, а ранения это очень тяжелое, это, как правило, ампутированные конечности, взрывные травмы и так далее. Ну и в ООН подчеркивают, и мы неоднократно про это говорили, что вот эти вот данные о 7 тысяч человек гражданских убитых, по всей видимости, они преуменьшены, потому что у независимых наблюдателей нет возможности подсчитать число погибших на оккупированных территориях в Мариуполе, и по всей видимости, речь будет идти о десятках тысяч погибших.
Но надо сказать, что жестокость этой войны усиливается еще и тем, кого именно Россия посылает воевать в Украину. Мы знаем, что ЧВК Вагнера и ее хозяин Евгений Пригожин очень много собирали себе по тюрьмам людей. Вот сейчас по тюрьмам вроде как начала мобилизацию и Минобороны. Очевидно, что у России есть сложности с тем, чтобы посылать на передовую людей. И сейчас только прибавится данных о том, как именно ведет себя ЧВК Вагнера, в частности, в своих боевых действиях в Украине, потому что бывший наемник ЧВК Вагнера, командир одного из тех, кого показательно казнили, Евгения Нужина, зовут этого человека Андрей Медведев, он пересек границу с Норвегией нелегально, тайно, и попросил власти этой страны предоставить ему политическое убежище. О нем уже рассказывали медиа различные, он давал интервью в том числе изданию «Инсайдер». Ну и в Осло его уже навещал следователь, который занимается делами о военных преступлениях, и Медведев надеется, что показания, которые он дает, сыграют ключевую роль в расследовании против ЧВК Вагнера. Я напомню, что в американском конгрессе есть уже предложение о признании ЧВК Вагнер террористической организацией, о том, что ЧВК Вагнера нужно признать террористами, говорят и многие эксперты, в частности, в интервью русской службе «Голоса Америки». Так или иначе, данных теперь с тем, что этот человек убежал в скандинавскую страну и рассказывает о преступлениях ЧВК Вагнера, данных появится теперь обо всем об этом больше. При этом Кремль, как всегда, отрицает и недавние сообщения практически всех медиа о том, что между Минобороны и ЧВК «Вагнер» в России есть большой конфликт. Ну вот Песков говорит, в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Он впервые сказал, что есть герои из ЧВК «Вагнер», которые проявляют чудеса геройства, есть герои, которые служат в наших вооруженных силах, и те, и другие навсегда будут в нашей памяти. То есть Песков их еще и заведомо хоронит. В общем, в любом случае, Кремль, как всегда, отрицает вещи достаточно очевидные, в частности, публичные перепалки между Пригожиным и Минобороны. Ну вот так или иначе очевидно, что Кремль будет продолжать использовать наемников в этой войне, бросая их, видимо, в самые тяжелые бои. При этом он не забывает, Кремль, я имею в виду, шантажировать весь мир своим ядерным оружием. В частности, Минобороны России сообщила сегодня о выводе на маршруты боевого патрулирования так называемого пусковых установок ракетного комплекса «Ярс». А «Ярс» – это, собственно, основа группировки российских стратегических сил. Вот эти комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой в мобильном варианте – это ровно то, что и вывели на так называемые маршруты боевого патрулирования. Может быть, это один из тех знаков, которые западные наблюдатели ждали, чтобы делать выводы о том, насколько серьезны угрозы российского руководства в смысле применения им ядерного оружия.
В то же время на Западе продолжаются дискуссии о поставках оружия в Украину для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свою территорию. В частности, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отправить Украине оружие, необходимое ей для борьбы с российским вторжением. В частности, речь идет о танках. Он сослался на то, что правительство Германии, возглавляемое Олафом Шольцем, не дало разрешения поставить Украине танки «Леопард», о чем ранее заявляла Польша. И Моравецкий подчеркнул, что если Европа не окажет Украине большей помощи, то это ляжет тяжким бременем на коллективную совесть Европы. Он подчеркнул, что танки должны быть не оставлены на складах, а переданы в руки украинских военных. И ранее о том, что Украине необходимо передать эти танки, также заявляла и Финляндия.
Да, действительно, у них есть немецкие танки «Леопард», но, насколько я понимаю, на фоне, в общем, происходящего в Германии сменится сейчас министр обороны. Посмотрим, что из этого дальше выйдет. При этом Британия подтверждает, что она сейчас организует самый существенный пакет военной помощи для Украины, и в него как раз войдут танки «Челленджер-2», это основной танк вооруженных сил королевских, и артиллерийские установки АС-90. Это, в общем, серьезная довольно помощь. В частности, АС-90 – это самоходные артиллерийские орудия, примерно 30 их поставят в этом пакете помощи, ну и это будет рота танков «Челленджер-2», 14 танков, которые отправятся в Украину в ближайшие недели. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Британии. Европа, естественно, беспокоится и о том, что происходит на украинских атомных объектах, особенно тех, которые захватила Россия, в частности, на Запорожской АЭС. Поэтому глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня заявил, что ведомство это расширит свое присутствие в Украине. Он в ближайшее время, Гросси, в течение этой недели посетит несколько АЭС в Украине. И еще сообщается, что МАГАТЭ удалось обеспечить постоянное присутствие 4 экспертов своих на Запорожской АЭС, которая, как я напомню, захвачена Россией. Это самая большая европейская атомная электростанция. Кроме этого, Гросси поедет на другие украинские АЭС. Это Южноукраинская, Ровенская и Чернобыльская. Там будут везде размещены люди из МАГАТЭ. Что же касается помощи, которую получает агрессор, а получает Россия помощь от Беларуси, то сейчас Минск и Москва начали совместные воздушные учения, воздушную разведку и высадку десанта. И очень многие аналитики, телеграм-каналы, вроде независимого телеграм-канала «Белорусский Гаюн», говорят о том, что прибывает военная техника российская в Беларусь, и по-прежнему считается, что уровень военного присутствия в Беларуси российского только увеличивается, и возможность нападения с территории Беларуси российских войск, может, даже при участии белорусской армии, становится все более вероятной.
Ну, к такому же выводу приходят и эксперты Американского института изучения войны. Пока непонятно на данный момент, вот та группировка войск на территории Беларуси, является ли это попыткой отвлечь украинскую армию в краткосрочной перспективе. Но что касается долгосрочной перспективы, американские аналитики говорят, что Россия в ближайшие полгода постарается перехватить инициативу и готовится к решительным стратегическим действиям, чтобы таким образом положить конец контрнаступательным успехам Украины. Но, конечно, на эту агрессию реагирует не только Европа, но и США. И одна очень важная новость пришла из США сегодня. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США опубликовало отчет, в котором утверждается, что ряд российских олигархов и представителей элит заранее знали дату российского вторжения в Украину. И они воспользовались вот этим вот знанием, чтобы перевести активы на имя своих родственников. Уточняется, что в частности подобную схему использовал Роман Абрамович. Имена других лиц, попавших в поле зрения американского казначейства, пока не называются, но вот эта вот новость, она очень важна касательно понимания роли, которую российские олигархи играли относительно вот этой вот войны, которую Россия ведет в Украине.
Ну, стоит, наверное, сказать еще о том, что Запад не только вот такую прямую помощь оказывает Украине танками и самоходными артиллерийскими орудиями, но и планирует гораздо больше принимать участие в подготовке украинской армии. Во всяком случае, расширенная боевая подготовка именно вооруженными силами США, военных Украины, началась в Германии с этого воскресенья. И Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, сказал, эти слова приводит агентство Associated Press, что подготовку пройдут около 500 военнослужащих. Они приехали уже из Украины в Германию несколько дней назад. И Милли сам планирует посетить тренировочный полигон в Графенвере, это в Баварии. Собственно, сегодня, скорее всего, это уже могло произойти. Мы знали только о планах. И лично познакомиться с программой обучения. Очевидно, что более открытыми становятся планы сотрудничества Украины и Запада в военных делах. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании формата «Рамштайн». Это контактная группа по Украине, то есть группа государств, которая помогает Украине военной помощью, которая, вот, собственно, происходит на американской базе «Рамштайн» в Германии. И, конечно, будет в центре внимания тех, кто там будет заседать, продолжающаяся война России против Украины и вызовы, которые есть для безопасности НАТО. Тут важно, что Столтенберг принимает участие именно как представитель НАТО, то есть блок также принимает участие в совещаниях отдельных стран. Кроме того, там будут двусторонние встречи, и среди них в том числе будет встреча с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Ну вот этот вот рост потенциала НАТО, рост понимания того, что западные военные все больше осознают то, что война России против Украины – это прямая угроза западному миру, прямая угроза НАТО, оно очень показательно на фоне того, что в то время как моральный и боевой потенциал западных военных растет, моральный дух российских военных падает. Это видно и на примере Медведева Андрея, который приводил Данила в начале эфира, который готов в Норвегии давать показания против российских военных, участвовавших в расстрелах и в убийствах в Украине. Кроме того, на это косвенно реагирует и Министерство обороны. Дело в том, что Минобороны России поручило создать гауптвахты в учебных центрах для мобилизованных. Об этом говорится в письме письме ведомства депутату Госдумы Максиму Иванову. И, в частности, сообщается, что вот такие вот указания от Минобороны даны командирам воинских частей, чтобы таким образом привлекать к дисциплинарной ответственности тех, я цитирую, кто несет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. И таких, выражаясь словами Минобороны, надо показательно сажать под замок. Ну, под замок или в тюрьму в России сажают почти всех, кто публично высказывается против войны в Украине, в том числе и наших коллег-журналистов. В частности, сегодня стало известно, что Горно-Алтайский суд до 16 марта продлил содержание под стражей главному редактору газеты «Листок» Сергею Михайлову. Он стал одним из первых журналистов, которых обвинили в распространении фейков про российскую армию. В основе его обвинения это репосты о гибели мирных жителей в Мариуполе в результате ударов российских войск по роддому и драмтеатру, а также публикация в газете краткой версии того, что происходило в Буче, где российские войска участвовали в расправах над мирными жителями.
Но мы, несмотря на все репрессии против журналистов, которые говорят о войне, будем продолжать о ней говорить, рассказывать все подробности, которые мы знаем, знакомить вас с спектром западных мнений по поводу того, что происходит в той войне, которую Россия развязала против Украины. И будем внимательно следить за увеличением, судя по всему, западной помощи Украине, особенно на фоне тех преступлений, которые российские военные совершают. Таких преступлений, как, например, обстрел Днепра и массовая гибель мирных граждан. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его провели для вас Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в соцсетях, на платформах Google и Apple, а также можно слушать все это на сайте «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.